Неделя в истории. 14 сентября 1880 года на свет появился русский православный подвижник, миссионер, духовный писатель, митрополит Вениамин Фетченков. Православному читателю хорошо известны его воспоминания на рубеже двух эпох, книги «Всемирный светильник» о преподобном Серафиме Саровском, «Божьи люди. Мои духовные встречи», «О вере, неверии и сомнении». Митрополит Антоний Сурожский так вспоминал о владыке Вениамине. Митрополита Вениамина я встретил, когда уже случилось разделение между той частью русской церкви, которая пошла под Константинополь, и той малюсенькой частицей, которая осталась под московским патриархатом. В то время под Москвой остались один приход в Париже, несколько человек в Канне и Ницце, один маленький приход в Берлине и один маленький приход в Амстердаме. Когда мне было 18 лет, и я присоединился к патриаршей церкви. Многие из моих близких знакомых сказали мне: «Больше не смей к нам ходить, ты стал красным», что было совершенно неправда, так как у нас в Трехсвятительском подворье были люди самых разных расцветок. Были ярые монархисты, были люди левого типа. Владыку Вениамина спрашивали: «Как вы, главный священник Белой армии, смогли пойти в Красную Церковь?» Я помню, он выражался иногда очень грубо: «Если бы моя мать стала бы проституткой, я бы от нее не отрекся. Но русская церковь проституткой не стала, а попала в плен, и от нее никогда не отрекусь». Он говорил на редкость длинной проповеди, и как-то его спросили: «Владыка, как вы проповеди готовите?» Он говорит: «Я не готовлю, я выхожу, перекрещусь и скажу во имя Отца и Сына и Святого Духа, а потом мысленно прибавлю: Дух Святой, пошли мне мысль. И мне приходит мысль, которую я вам повторяю. Потом другая мысль приходит, потом третья, четвертая. А потом я вижу, что вы все начинаете переминаться с ноги на ногу, и я говорю мысленно: Господи, Дух Святой, им домой пора, перестань давать мне новые мысли». У него была какая-то изумительная простота, таких простых людей надо с фонарем искать. Но с другой стороны, в этом было что-то замечательное. Я помню, как-то на Трехсвятительском подворье я пришел почему-то поздно и вижу, владыка Вениамин лежит на каменном полу, завернувшись в свою черную монашескую мантию, даже без подушки, просто лежит. Я ему говорю: «Владыка, что вы здесь делаете? Ты знаешь, я здесь спать устроился». «Как, у вас разве комнаты нет?» «Знаешь что, сейчас на моей кровати спит один нищий, на матрасе другой, еще один спит на подушках, а еще другой на моих одеялах. Так я здесь устроился, потому что мне в мантии мое тепло». Митрополит Вениамин Фетченков окончил Тамбовскую духовную семинарию и Санкт-Петербургскую духовную академию. Принял монашеский постриг в 1907 году и был рукоположен в иеромонаха. Революция застала будущего владыку Вениамина ректором Тверской семинарии. В 17-18 годах он участвовал в работе Поместного собора Православной Российской Церкви. Владыка Вениамин стал епископом Севастопольским в 19 году, а в 20-м возглавлял военное духовенство Врангелевской армии. После эмиграции он был одним из организаторов Всезарубежного церковного собора 21 года в Сремских Карловцах, в Сербии, но впоследствии отошел от карловчан и удалился в сербский монастырь Петковицы, где вокруг него собралось братство русских иноков. В 25-27 и 29-31 годах владыка преподавал в Свято-Сергиевском православном богословском институте в Париже. С 33 по 47 год владыка Вениамин был архиепископом Алеутским и Североамериканским. В Америке он был возведен в сан митрополита. В годы Великой Отечественной войны митрополит Вениамин стал одним из вдохновителей мощного патриотического движения, охватившего почти все слои русской эмиграции. В декабре 44-го митрополит Вениамин получил из Москвы приглашение прибыть на Поместный собор. В начале 45-го года, после 25 лет изгнанничества, митрополит Вениамин вновь вступил на родную землю. Он участвовал в работе Поместного собора, в избрании и интронизации святейшего патриарха Алексея I Симанского, совершал богослужения в московских храмах, общался с церковным народом, с духовенством и иерархами. В феврале 48 года владыка окончательно вернулся на родину и был назначен на Рижскую кафедру. В марте 51 года был переведен на Ростовскую кафедру, где пробыл до конца 55 года. В эти годы он особенно сблизился со святителем Лукой, архиепископом Симферопольским и Крымским, знаменитым святителем-хирургом, подвижником благочестия. Затем указом святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексея I митрополиту Вениамину определено было быть митрополитом Саратовским и Балашовским. К этому времени состояние его здоровья сильно ухудшилось. Через несколько лет он ушел на покой и поселился в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре. Когда позволяло состояние здоровья, служил в монастырских храмах и проповедовал, приводил в порядок свое богатое духовно-литературное наследие. В эти последние годы он пережил самое тяжелое испытание – лишился дара речи. 4 декабря 1958 года, в день памяти святителя Дмитрия Ростовского, владыка Вениамин почил о Господе и был погребен в пещерах монастыря. Место его погребения окружено почитанием братьев и благочестивых паломников. 9 сентября 1777 года родился ученый-китаевед, историк-переводчик, член-корреспондент Петербургской академии наук Никита Яковлевич Бичурин в монашестве Якинф. Чуваш по национальности, он родился в семье диакона, окончил Казанскую духовную семинарию, уже через 3 года стал архимандритом, настоятелем Вознесенского монастыря близ Иркутска, а в 25 лет – ректором Иркутской духовной семинарии. Потом переведен в Тобольск. В 30 лет отец Иокинф был назначен главой русской духовной миссии в Пекине, где провел 14 лет. Уже на второй день своего пребывания в Пекине отец Иокинф начинает учить китайский и берется за исполнение возложенных на него обязанностей, наблюдает за поведением членов миссии, организовывает богослужения, ремонтирует церкви, а чуть позже составляет краткий катехизис на китайском языке. Естественно, основная цель духовной миссии была в распространении на территории Поднебесной православия. Но отец Иокинф все больше и больше времени проводит в театрах и на базарах, заводит знакомства с китайцами, занимается каллиграфией и преуспевает как в правильном написании иероглифов, так и во владении разговорной речью. Он составляет китайско-русский словарь, переводит древние китайские летописи и хроники. Ученая и переводческая деятельность поглощают его целиком. А тут еще из-за войны России с Наполеоном было прекращено финансирование духовной миссии. В России забыли о ее существовании. Денег катастрофически не хватало, и Бичурин стал распродавать дома и земли, а другие члены миссии, согласно некоторым источникам, в срочном порядке переквалифицировались в торговцев, адвокатов и даже не гнушались азартными играми. По возвращении из Китая в Санкт-Петербург ученый стал жертвой доноса. Его обвиняли в безбожии, развале деятельности пекинской миссии и других тяжелых грехах. Якинф был заточен в монастырскую темницу на глухом острове Ладожского озера. Однако благодаря хлопотам его друга, барона Шиллинга фон Капштадта, влиятельного чиновника в Министерстве иностранных дел, отца Якинфа удается вызволить с Валаама, и в скором времени он становится членом-корреспондентом Императорской академии наук и действительным членом Азиатского общества в Париже. Теперь очень часто его можно было встретить в мастерской у Карла Брюлова или в литературном салоне Адоевского. Он познакомился с Николаем Некрасовым, Иваном Крыловым, Виссарионом Белинским. Его публикуют в московских и петербургских журналах, а его книги с ежегодной периодичностью выходят в свет, получая высокую оценку в России и за рубежом. Несомненным остается тот факт, что труды, появившиеся в первые годы после его пребывания на Валааме, были написаны им именно там. Это и описание Пекина, и описание Монголии, и описание Джунгарии, и история Тибета и Хуханора, и история первых ханов из дома Чингисов. К слову, Бичурин был первым человеком в России, благодаря которому общественность смогла узнать о Тибете. У Бичурина были приятельские отношения с Пушкиным. Александр Сергеевич очень интересовался восточными странами, но не мог сам выезжать за границу из-за запрета императора Николая I. В какой-то мере жажда знаний по этому вопросу была утолена в разговорах с ученым и благодаря его книгам, переданным поэту с дарственными надписями от самого отца Якинфа. В 1830 году в Кяхту отправляется научная экспедиция, возглавляемая бароном Шиллингом. В ее состав входит и отец Якинф Бичурин. В то время Кяхта была основным центром китайско-русской торговли, и Бичурин приносит экспедиции большую пользу при сборе необходимой информации. В 1835 году он опять оказывается в Кяхте и открывает там первое в России училище по подготовке переводчиков с китайского языка. Какое-то время он сам преподает там, и занятия ведутся по учебнику, который он составил. В 1851 году вышел обширный труд Бичурина «Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена». До этого еще никто не знакомил русскую мировую науку с китайскими историческими источниками непосредственно в подлинниках. Умер отец Якинф Бичурин в 1853 году в Александро-Невской лавре. В знак уважения к его заслугам на скромном памятнике рядом с русской надписью были начертаны китайские письмена, которые гласили «Постоянно прилежно трудился над увековечившими его славу историческими трудами».
Thank you.